Реджеп Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, где собрались до миллиона его сторонников, пообещал восстановить в стране смертную казнь, если за это проголосует парламент. Это только один штрих, одно из его недавних заявлений. Его, что называется, после 16 июля понесло?
Я думаю, что да. Ретроспективно вводить наказание за преступление, которое произошло в прошлом, нельзя. То есть это было бы нарушение турецкого законодательства, вообще буквы духа законов, не только турецких, но и вообще, да, вот как они существуют. Так что да, Эрдогана понесло. И я думаю, что в нем паранойя и шпиономания, которая существовала некоторое время, она усилилась. Он в последние дни ищет глинистов, ищет людей, которые когда-то ему воспрепятствовали проводить те или иные изменения, ту или иную политику. Он, с одной стороны, конечно, вот исходя из своей паранойи, хочет каким-то иррациональным образом избавиться от этих людей. С другой стороны, я думаю, что он все-таки не совсем глупый политик. Он пытается использовать создавшуюся ситуацию для того, чтобы создать вертикаль власти по российскому образцу, кстати, и усилить как-то свое влияние, обезопасить себя политически.
Вы сами какой версии придерживаетесь в отношении неудавшегося военного переворота? Насколько он был постановочным или управляемым? То есть Эрдоган о нем знал и загнал военных в ловушку?
Я не думаю, что этот путч был постановочным. Есть две вероятные версии. Первая версия – это та, которую вы упомянули, именно то, что Эрдоган, наверное, в последние часы, может, дни, узнал о готовящемся путче. Он решил не воспрепятствовать, а дать какую-то возможность путчистам собраться, провести какие-то изначальные действия, а потом, уже зная о том, как это все будет развиваться, он решил поставить точку, иметь от этого политические дивиденды. Это одна из, наверное, самых правдоподобных версий, а вторая версия, которая мне тоже кажется правдоподобной, может быть, Эрдоган даже и не знал о готовящемся путче. Может быть, дело в том, что путчисты были слишком уж большими аматерами, да, они не разбирались в том, они не понимали, что они делают, или, может быть, они понимали, что они делают, но это было не совсем продумано, потому что вот была вот версия довольно-таки правдоподобное, что в августе готовились чистки в турецкой армии, и поэтому ряд военных среднего звена офицерского, высшего звена, исходя из того, что их собирались убрать, попытались в течение очень короткого промежутка времени пойти на контрмеры, да, и избавиться от Эрдогана. Но это не удалось, потому что там целый ряд факторов.
Судя по заявлениям султана Реджепа, как его именуют некоторые, он сейчас ориентирован гораздо больше на внутреннюю публику, чем на внешнюю. А с другой стороны, мы наблюдаем нынешний откровенно заискивающий тон в отношении Москвы. Ах, мой друг Владимир, вот что у Эрдогана в голове? Восточное коварство, может быть?
Он хороший политик, если смотреть по тому, кто является хорошим политиком, то они все восточные коварные мужья и жены. У него есть политическое чутье. Я думаю, что он просто понимает, что им нужно в данный момент. И в данный момент, что им нужно, это улучшение отношений с Россией, потому что Россия все-таки это очень важный игрок на региональной и на международной сцене. Россия это очень важный экономический партнер для Турции. У Турции был огромный по турецким меркам оборот финансово-экономический с Россией. Миллионы российских туристов отдыхали на Средиземноморском побережье Турции. Это были огромные деньги, да, для турецкого туристического сектора и так далее. Турецкие строительные фирмы, импорт турецкого сельхозпродовольствия на российский рынок. И вот вдруг этого нету, да. То есть после вот того, что вот случилось в ноябре прошлого года, вот как турки сбили российский бомбардировщик, ухудшение экономических отношений привело к тому, что многие в Турции с экономической отрасли начали пытаться повлиять на Эрдогана, чтобы он восстановил отношения.
Но вот вы говорите, что Эрдоган тонкий политик. Так всего этого не стало по его все-таки решению. И вообще внешняя и внутренняя политика Турции в последнее время, ну, в последние пару лет, напоминала температурную кривую у больного малярией. И что тогда сейчас Эрдогану обратно, если он все это сам начал, нужно получить от Москвы больше? Что туристов обратно, которых вы упомянули? Проект «Турецкий поток» или поддержку в Сирии, в том числе против курдских отрядов и партий? Или противовес Западу, который он хочет попугать? Вот он больше хочет экономических каких-то дивидендов или политических?
Все эти факторы играют роль в решении Эрдогана помириться с Россией. Мы не можем точно сказать, который из этих факторов имеет решающее значение. Я интуитивно сказал бы, что, наверное, все-таки сирийский фактор вкупе с экономическим. Тут ключевой вопрос сирийских курдов, потому что, в принципе, в Анкаре уже давно поняли, что избавиться от режима Башара Асада невозможно, что не то, что Башар Асад останется у власти, но и российское присутствие в Сирии, да, оно может продлиться на некоторое время. От этого избавиться так, как многие надеялись, Турции, не только в Турции, в начале 10-х годов, не удастся. Поэтому надо как-то выстраивать отношения с Россией. При этом оказалось, что Москва, судя по некоторым данным, она поддерживала северокурдских де-факто сепаратистов, северокурдские отряды. А это очень-очень большая проблема для Анкары, потому что Турция потеряла бы доступ к Ближнему Востоку, потому что Северный Ирак, он, в принципе, под контролем курдов. Иран – это тема сама по себе очень сложная. И вот если бы вот турки потеряли доступ к Сирии, то они потеряли бы доступ к Ближнему Востоку абсолютно. Да? Вот. И, кроме всего прочего, это означало бы, что курдам удалось бы соединить полосу североиракской территории, полосу северосирийской территории, создать какое-то протогосударство курдское. А это имело бы очень сильное влияние психологическое и физическое на турецких курдов. И вот, судя по всему, Эрдоган понял, что надо как-то определяться, да, вот если он будет проводить негативную политику, если он будет в конфликте с Москвой, то рано или поздно, наверное, он увидит под носом у себя новое курдское государство Северной Сирии, а вот этого он не может себе позволить. И вообще турецкий генералитет этого не может себе позволить, турецкая политическая элита этого не могут себе позволить. Поэтому я думаю, что он все-таки понял, что надо в этом контексте как-то решать отношения с Москвой и заручиться тем, что вот Россия просто не будет поддерживать курдов, что Россия каким-то образом, наверное, будет более нейтральна в отношении к северосирийским курдам. Я думаю, что это, наверное, самый важный фактор, который определил поведение Эрдогана в последние месяцы.
То есть получается, что он сдался, поняв, что он проиграл. Ведь Реджеп Эрдоган себя, безусловно, считает самостоятельным политиком мирового уровня. У него амбиции простираются и на Европу, и на Ближний Восток, и на весь тюркоязычный мир, кстати говоря. Помните теорию, что Анкара, например, могла начать мешать России в Нагорном Карабахе, подталкивая Азербайджан к обострению конфликта? Так вот, кем выглядит больше турецкий президент для вас? Дипломатом? Завоевателем, в кавычках, или вот таким человеком, я бы сказал, шекспировских страстей?
Эрдоган изначально был очень живучим, очень талантливым политиком. Если мы смотрим вот по тому, как он вел себя на турецкой политической сцене, то ему удавалось и удается поляризировать турецкую общественность и как-то иметь от этого дивиденды очень важные. Да? То есть у него есть это политическое чутье, он умеет себя вести. Но я думаю, что ввиду того, что он очень долгое время уже руководит Турцией, наверное, он начал делать ошибки. Мы не знаем точно, кстати, кто велел подбить российский бомбардировщик небе на Турции. Есть разные версии. Судя по одной версии, об этом знал Эрдоган, судя по другой, это дело рук военных. Но если бы мы знали точнее, то мы могли бы знать, ошибся Эрдоган или нет, да, в ноябре прошлого года. Два мира, которые сплелись в Эрдоане, вот один вот тому политику, с которым он является, а с другой стороны то, что он немножко начал уже, наверное, ошибаться все-таки, начал очень сильно себе верить и начал как-то не особо адекватно себя вести в международных отношениях. Наверное, вот это все слилось, и мы не можем знать заранее точно, чем это обернется для Турции.
А Москва, если учитывать всю историю развития турецко-российского конфликта с прошлого ноября, и то, чем все очевидно заканчивается сейчас. Москва выиграла однозначно эту партию? Или это относительная победа, которая может принести еще много бед и проблем?
Москва, наверное, все-таки выиграла, потому что экономически Турция больше зависит от России, чем наоборот. И вот сирийско-курдская карта, скорее всего, сыграла очень решающую роль, да, вот в политике Анкары. Вот это было именно то мягкое место, за которое Москва ухватилась, и которая, судя по всему, именно вот привела вот к тому, что вот Эрдоган решил пойти на попятную, извиниться перед Путиным, хотя это извинение было очень таким специфическим. Но многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Сирии, потому что не факт, что окружение Алеппо удастся как-то докончить, не факт, что Башар Асад удержится в Дамаске. Есть очень разные факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Возможно, в течение следующего года России придется уйти из Сирии, наверное, ситуация там немножко изменится. Да? Вот, может быть, не так все будет красочно с российской точки зрения происходить события в Сирии, как кажется на сегодняшний день.
А как быть тогда с ранними заявлениями с обеих сторон о предательстве, об ударе в спину? Если обыватели у телевизоров двух стран смогут забыть все это, неужели два таких правителя, как Путин и Эрдоган, какими мы их знаем, смогут тоже забыть, а не просто временно сделать вид, что все забыто и опять между ними хорошо?
Наверное, оба политика понимают, что вот политика – это все-таки не очень персональное явление, да, что надо как-то уметь отперсонализироваться от того, что вот тот или иной политик говорит, пытаясь заручиться поддержкой своей общественности. Я думаю, что в Турции СМИ под контролем Эрдогана. Для того, чтобы поменять фокус общественного мнения в Турции, не так и уж и сильно надо постараться. И то же самое, может, даже в большей степени касается России. Если вот поменять немножко ракурс, да, вот освещение событий в российских СМИ, то многие забудут в течение нескольких недель о том, что турки нам вонзили нож в спину. Так что я думаю, что вот вопрос того, как общественность смотрит, это самый последний вопрос. Что касается персонажей, что касается того, Эрдоган и Путин, сумеют ли они найти общий язык и доверять друг другу, тут разные точки зрения. Согласно одной точке зрения, да, так и произойдет. С другой точки зрения, наверное, нет, потому что абсолютного доверия или большого доверия у обоих политиков друг к другу не будет.
Говоря уже тогда о человеческой плоскости, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, учитывая их особенности характера, их взгляды на мир, несмотря на вот личное противостояние последних месяцев, могут ли ощущать, может быть, такое глубинное родство друг с другом, то, что называется «мы с тобой одной крови», если мы говорим о них как о политиках, воспринимающих мир через простые эмоции, через такую систему распознавания свой-чужой?
Я думаю, что да. Я думаю, что, судя по заявлениям Эрдогана, он уважал Путина, и Путин являлся для него примером для подражания. Так что да, я думаю, что эмоционально, судя по вот тому, что мы знаем об обоих политиках, то да, они очень близки друг к другу, они могут найти общий язык. У обоих вот подличная хитрость. Да, я думаю, что они похожи во многом, оба политика. Они похожи, да, и их политика тоже похожа.